Званый гость. Интервью с интересными собеседниками. Люди, о которых вы узнаете больше. Званый гость на Республиканском радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Радио России Горно-Алтайска я, Алтын Гюльмигедекова, а гость студии – сотрудник отдела экологического просвещения Алтайского биосферного заповедника Евгений Дмитриевич Веселовский. Здравствуйте, Евгений Дмитриевич.
Здравствуйте, Алтын Гюль. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я еще могу добавить ко всем вашим регалиям, вы еще и член Русского географического общества, эксперт программы ЮНЕСКО и член Ассоциации «Морское наследие России». Ну и список можно продолжать. Я знаю, что вы еще занимаетесь по совместительству эколого-просветительским кружком экологического центра ГАГУ. И все остается в силе, да?
Да, все остается в силе.
Да я почему это все уточняю? Потому что с нашей последней встречи пошел почти год или около того.
Да.
Вы такой редкий гость в нашей студии.
Ну, я был бы рад всех видеть на берегах Телецкого озера и рассказать о всех наших интересных проектах и программах, которые реализуются в Алтайском заповеднике.
Вот давайте поговорим о вашем таком глобальном проекте, который был реализован в этом году. Это проект «Начни с дома своего». О чем он и как вы к нему пришли?
«Начни с дома своего». Не-не-не-не. Здесь маленечко не так. На самом деле, лидер этого проекта, его идейный вдохновитель, его паровоз и лидер – это Сергей Иванович Малыхин. Это главный редактор общественно-экологического издания «Природа Алтая», который этот проект начал давным-давно, больше 20 лет назад, в Алтайском крае.
А мы
в этом году вливаемся в его движение. И в этом году, в начале сентября, Сергей Иванович был у нас на Телецком озере, в Ялю, центральную усадьбу.
Для меня вот главное, что с этого года этот проект начал реализовываться здесь.
Да, с этого года проект начинает реализовываться, в том числе и на берегах Алтын-Кёля. Движение очень хорошее, очень интересное. Детям это интересно, им интересно носить эти зеленые галстуки и участвовать в каких-то общественно значимых
мероприятиях. То есть у вас есть какая-то своя внешняя атрибутика, какой-то членство?
Самый минимум официоза и больше реальной практической полевой работы на месте.
Ну и в чем заключается суть?
Ну, в настоящем «Начни с дома своего», по большому счету, это сделать из Ялю реально действующее, существующее экологическое поселение таким, каким оно должно быть.
Ну, вы, по-моему, этим занимались и в те былые годы.
Да. Но это были как бы такие отдельные экологические акции, а сейчас уже вырисовывается такая твердая поступательная стратегия, с чего начинать, куда идти и как примерно это должно выглядеть в конце. В этом направлении мы сотрудничаем с одной из московских школ, школа номер 1317. Надеюсь, сейчас ребята из этой школы, которые великолепно владеют различными информационными технологиями, собирают информацию об экологических поселениях по всему миру, предоставляют эту информацию нам в Ялю для того, чтобы мы с детьми те или иные элементы экологического поселения, заключающие в элементарных вещах, раздельный сбор мусора и так далее, мы могли притворить уже у себя в Ялю.
Но у вас вот это сотрудничество посредством интернета или есть какое-то прямо вот реальное сотрудничество? Вы туда ездите?
Нет, пока, конечно, сотрудничество онлайн. И самое интересное, оно развивается как следствие познавательного туризма на Телецком озере. Учителя из этой школы в этом году были у нас в гостях в Ялю. Они познакомились с поселком, Действительно, Ялю очень интересный поселок. Просто с точки зрения своего географического расположения, он находится на особо охраняемой природной территории федерального значения. И поэтому у него, конечно, должна быть особая судьба, особое историческое развитие, основанное на том, чтобы показать людям пример гармоничного сосуществования с дикой природой.
Ну, это, наверное, Сибирский федеральный округ.
Конечно,
в том числе.
Практически это такой, получается, всероссийский проект.
Только в масштабах России или он уже международный?
Не, пока нет, да? Пока нет.
Но наберет обороты, я думаю, он будет и международным.
Поживем, увидим.
В рамках этого проекта какие-то мероприятия еще проходили этим летом?
Нет, основные мероприятия же у нас со школьниками, и, как правило, у нас все началось 1 сентября, в День знаний, когда упомянутый мной Сергей Иванович Малыхин провел урок России, и вот был дан старт, по сути дела, вот этому проекту «Начни с дома своего». Мы должны начать, и мы начали уже работать, потому чтобы сделать нас, поселок, интереснее, красивее, привлекательнее, как с точки зрения охраны природы, так и с точки зрения различных видов познавательного туризма.
В рамках этого проекта это пока вся информация, да?
Ну, пока да.
Ага. Но у вас еще есть не менее интересный проект «Уроки пограничной географии». Вы его также продолжаете?
Конечно, да. Это такое непрерывное движение, связанное с сохранением традиций пограничных войск, связанное с сохранением природы Алтая. Если заглядывать вглубь истории, пограничные войска России, пограничные, вернее, если у нас сейчас правильно говорить, у нас пограничная служба в настоящее время. Пограничные войска были в Советском Союзе, когда охрана границы осуществлялась войсковыми подразделениями. Сейчас это оперативная работа. Ну, это как бы некоторые такие нюансы. И пограничники всегда решали задачи, в том числе и по охране, по сохранению природных ресурсов России и Советского Союза, ну, нашего Отечества, по сути дела. И вот в прошлом году, 28 мая, в Яле мы впервые провели такой интересный урок, урок пограничной географии в Ялинской школе. Пришли ветераны пограничных войск, рассказали о том, где они служили, и, допустим, как пример, у нас в Ялю живет ветеран пограничных войск, который в середине 60-х годов служил в Харокском пограничном отряде на Памире, Иван Петрович Кислицын, который там заболел садоводством, потому что в Хароге на высоте более чем 2000 метров.
Ну, для нашего Гурного, такая легендарная личность, да?
Да.
Это же надо сад развести в Ялю.
Это, да, но он как бы не разводил сад в Ялю, но он был одним из агрономов нашего заповедного сада. Я хочу сказать, что Иван Петрович именно во время службы в пограничных войсках заболел садоводством, потому что в Хароге был ботанический сад, и он в самоволку убегал именно в ботанический сад, чтобы познакомиться с тем, как люди высаживают те или иные растения в высокогорье. И потом уже он приехал на Телесское озеро и долгое время работал именно агрономом нашего заповедного сада. В дальнейшем он перешел на службу в научный отдел Алтайского заповедника, и сейчас это ветеран науки Алтайского заповедника, ветеран садоводства Телесского озера и ветеран пограничных войск
России. Он продолжает же свою деятельность в том же направлении.
Да, конечно, он регулярно выходит в сад, он проводит мониторинговые работы, наблюдает за тем, как идет процесс выживания сада в довольно непростых нынешних условиях. У него есть свой экспериментальный участок, где посажено очень много различных сортов, не обязательно садовых деревьев, но там очень много растений с различных уголков не только России, но и, по сути дела, нашей планеты. Температура там довольно комфортная для проживания и ведения хозяйственной деятельности. Не ошибусь, если примерно скажу, что среднегодовая температура там около 0 градусов. Потому что рядом озеро, озеро, которое в течение лета аккумулирует тепло, а потом это тепло зимой уже начинает отдавать на Ялинскую террасу. И как показательно, вот я живу в доме на самом берегу Телесского озера, и зимой порой у нас на берегу гораздо теплее, чем можно подняться на 50 метров на террасу, и там уже становится гораздо холоднее. Озеро, ну, обогревает.
То есть у вас прямо благодатное место для установки вот этих солнечных батарей.
Да, конечно. И очень приятно, что фирма «Солнечная энергия» совместно с компанией «Солар» они реализовали этот проект с участием администрации Алтайского заповедника. Такая экспериментальная площадка по внедрению альтернативных видов энергетики, солнечной энергетики на Алтае. Сейчас этот проект великолепно развивается во всех районах Республики Алтай. И приятно осознавать, что все это началось именно с Ялинской террасы. Станция у нас экспериментальная, она, ну, по сути дела, 100 киловатт, да, но в любом случае она решила проблему с энергоснабжением поселка, потому что раньше у нас свет давали с 7 утра до часу дня, потом был технический перерыв дизель-электростанции, потом в 4 часа дня дизель запускали, и до часу ночи свет опять был. Но это было до появления солнечной энергетики, это было последние 10 лет, а у нас были времена, когда наш поселок в течение 2,5 лет жил практически вообще без света. И, конечно, мы помним те времена, когда приходилось, многие жители Алтая поймут меня, когда в 6 утра нужно встать, зажечь керосиновую лампу зимой, затопить печку и пойти доить корову с керосиновой лампой, напоить теленка, вернуться обратно домой. В это время поднимаются дети, их нужно накормить, отправить в школу.
Но сейчас вы, наверное, те времена как сон вспоминаете, да?
Ну да, и вы знаете, я вот иногда, когда провожу экскурсии и рассказываю о работе патрульной группы Алтайского заповедника, и говорю о том, что вот мы уходили на месяц и более в тайгу, на лыжах, на камусных, и это были автономные походы довольно серьезной сложности, борьба, профилактика браконьерства на особо охраняемой природной территории. Но говорю, героями были не мы, героями были наши жены, которые оставались с детьми, с коровами в темном, без света поселке. Вот они героями были тех времен, наши жены.
Уходить вот на месяц в тайгу, это же надо как любить природу, да, свое дело.
Ну, это интересная мужская работа, в том числе, если возвращаться к уроку пограничной географии, это же, по сути дела, это такой заповедный дозор, который, ну, если пограничники уходят в дозор там на 8 часов, ну, бывали, когда я служил на границе, бывали дозоры там суточные, на катерах мы уходили по Уссури, то здесь дозор длиной в месяц. на лошадях. Я думаю, для жителей Республики Алтай все это ясно и понятно, и они в этом не увидят ничего особого героического, потому что те же самые наши кочевники-скотоводы, они со своими отарами поднимаются вверх высокогорья. Это, по сути дела, тоже такой скотоводческий дозор, да? Нужно сделать так, чтобы скот был жив, здоров, чтобы он был сыт, оградить его от нападений волков, и это тоже очень тяжелая работа. И даже наши браконьеры, по сути дела, что такое браконьерство? Браконьерство, с одной стороны, да, это незаконное действие, да, но, с другой стороны, это тяжкий, тяжелый труд, да.
Найти, добыть, да еще и суметь вывести,
да. Да, и суметь еще быть непойманным. Редко удавалось, но иногда получалось у них. Бывали случаи, когда мы просто не могли физически догнать ту или иную группу конных браконьеров. Бывали такие моменты. Но, тем не менее, старались в нужное время находиться в нужном месте, чтобы как можно меньше было причинено ущерба заповедной территории, животным, ландшафтам и так далее.
Но территория-то у вас большая.
880 тысяч гектаров. Представлены практически все ландшафты, которые есть у нас в Горном Алтае, начиная от полупустыни и кончая горными тундрами, даже не только горными тундрами, но и вечными снегами. Это Шапшальский хребет, там он есть на территории заповедника горы, которые покрыты вечными снегами, которые никогда не тают.
Но у вас есть территории, куда вообще не ступала нога человеческая, и куда вам доступ тоже как-то ограничен?
На территории заповедника?
Да.
Ну, по сути или дела, сотрудники заповедника, согласно техническим заданиям, могут оказаться в любом участке заповедной территории, решая задачи по сохранению, изучению природного, биологического разнообразия, ландшафтного разнообразия. Mm-hmm. Конечно, наверняка территория очень большая, наверняка есть места, в которых не ступала нога ни одного сотрудника Алтайского заповедника.
Ну, слава богу, что есть еще такие места.
Конечно.
Ну, возвращаясь к урокам пограничной географии.
Мы начали просто сначала, вот как он зародился, 28 мая, в день пограничника в прошлом году в Яле он зародился. Потом это стало так очень интересно, и родилась такая программа «Урок пограничной географии», программа по гражданско-патриотическому воспитанию и эколого-географическому образованию школьников и студентов. И были прочитаны лекции не только здесь у нас в республике, в Горно-Алтайском университете, но в том числе и в Московской штаб-квартире Русского географического общества. В декабре месяце мы презентовали эту программу. Сейчас в рамках развития этой программы выяснилось, что кордон Изула Алтайского заповедника, бывшая пограничная застава, мы всегда знали об этом. И вот здесь действительно очень интересно, что иногда у нас на глазах постоянно находятся вещи, мы их видим каждый день, мы знаем.
Так привычно глазу, что...
Ну, как-то вот они, ну и ладно. Вот, ну, мы всегда знали, что Изула – это бывшая пограничная застава. Но когда мы начали изучать историю этой пограничной заставы, с одной стороны, выяснилось очень интересная картина. Картина того, что это в настоящее время единственная в России пограничная застава деревянной постройки 30-х годов прошлого века, которая сохранилась в целости и сохранности по той простой причине, что сама застава была открыта в 1924 году. В дальнейшем, после того, как в 1944 году Тува вошла в состав СССР и необходимость в охране государственной границы исчезла, пограничные заставы Бугузун, Изула, Чедро, Кова была застава. Их передали в ведение местным властям, а Изула попала в ведение администрации Алтайского заповедника. И благодаря тому, что там постоянно находились наши люди, эта застава сохранилась в целости и сохранности. Также стоит казарма, также стоит офицерский дом, также стоит конюшня, сделанная очень добротно, очень качественно. Понятно, что там высокогорье, там очень сухой воздух, и деревянные строения очень хорошо хранятся. Но в любом случае, их не разобрали, как, допустим, случилось с заставой Чёдра. Заставу Чёдра в Чулышмане, ее просто разобрали, из нее сделали кордон Алтайского заповедника, но это уже не то, она потеряла свой исторический облик, тем более перенесли на другой берег Чулышмана. Застава Бугузун, она вообще развалилась. Застава Вко, она тоже была разобрана на нужды местного населения. Тогда, конечно, люди, во-первых, отсутствие качественного строительного материала, а с другой стороны, мы еще не представляли, какую историческую ценность это может иметь. И вот в настоящее время застава Изула, она действительно, кордон Изула Алтайского заповедника, он представляет такую историческую ценность, и, в принципе, там есть все предпосылки для создания там музея пограничных войск. Причем действующего музея пограничных войск. История Изулы, она связана не только с теми людьми, хранителями этой пограничной заставы, инспекторами охраны Алтайского заповедника, семья Сахневич, которая сейчас работает в заповеднике на Телецком озере на кордоне Байгазан. А Шамиль Валиевич Сибгатуллин, который больше 10 лет жил, хранил эту заставу, охранял природу Алтайского заповедника, родил там детей. В конце концов, необходимость обучать детей заставила его переехать в Яйлю. В настоящее время на заставе живет, работает Сергей Евгеньевич Шевченко. Это ветеран пограничных войск Советского Союза, который почти четверть века в одиночку живет на этой заставе. И благодаря тому, что там находится, эта застава сохраняется и участвует в охране природы Алтайского заповедника. Более того, вот сейчас мы восстанавливаем тот материал, который говорит о том, что в свое время на заставе Изула проходили всероссийские тренинг-семинары по основам заповедного дела. Студенты приезжали со всей России. Они жили на заставе Изула. Они помогали охранять границу Алтайского заповедника, сохранять биологическое и ландшафтное разнообразие. Они обучались основам вот этого самого заповедного дела. Для них проводили мастер-классы ведущие юристы, инспектора охраны там и так далее. Люди с богатым жизненным и профессиональным опытом. И в дальнейшем некоторые из этих студентов становились довольно успешными директорами заповедников российских. Ну, я могу привести пример безвременно ушедшего из этого мира Тихона Шпиленка, который был директором Крановского заповедника на Камчатке. Это один из старейших заповедников России, и то, что молодому человеку доверили такое важное дело, в том числе не без его участия вот в этих тренинг-семинарах на заставе Изула. Там сама атмосфера наполнена ощущением важности того, что ты живешь на этой земле, и ты должен сохранять эту землю. В начале 2000-х годов совместно со студентами Горно-Алтайского университета, с руководством Горно-Алтайского университета была создана и довольно успешно проработала несколько лет дружина охраны природы Горно-Алтайского университета. Руководил ею Данила Ступак, и ребята участвовали в охране природы южных границ Алтайского заповедника. Они уходили на патрулирование из Изулы, причем это было и зимнее патрулирование, и весеннее патрулирование, и при их участии в свое время задерживались тувинские браконьеры на высокогорном озере Джулкуль во время нереста Хариуса. Поэтому это, вот этот опыт сейчас, он каким-то образом аккумулируется, осознается, анализируется, и вполне движемся в том направлении, чтобы помимо того, чтобы там сделать музей пограничных войск Советского Союза, да, в том числе и создать там молодежный добровольческий центр по сохранению природы Алтая, используя традиции пограничных войск, то есть тактику пограничных нарядов, да, что такое часовой границы, что такое пост наблюдения там и так далее, вот, используя вот тактику пограничных войск, приобщая молодежь, студентов того же самого Горно-Алтайского университета, может быть, нашего молодежного клуба Русского географического общества, приобщая их к сохранению природы Алтая вот таким образом.
Таким образом, да.
В этом направлении мы двигаемся.
Но прежде чем я задам очередной вопрос вам, я напомню нашим радиослушателям, что этим утром гость нашей студии, сотрудник службы охраны Алтайского биосферного заповедника, член Русского географического общества, эксперт программы ЮНЕСКО «Информация для всех», член ассоциации «Морское наследие России» Евгений Дмитриевич Веселовский. У вас еще есть один такой интересный, грандиозный проект – книготерапия. Вообще, как вы пришли вот именно к этой теме?
Это вообще, это так тепло, это так интересно. Впервые мы обратили внимание, когда я работал с детским домом нашим горно-алтайским, а мы работали с детским домом с 2004 по 2011 год, до момента его закрытия. Они практически каждый год выезжали к нам в Яйлю, они жили у нас, и мы для ребят организовывали различные мероприятия, связанные и со знакомством с Алтайским заповедником, с путешествиями, с экскурсиями. Там были разные воспитательные, оздоровительные, образовательные мероприятия. И как-то раз я обратил внимание на то, что дети просили почитать книжку. И вот они брали книгу, садились на берегу озера и начинали читать. И воспитатели, которые, естественно, приезжали вместе со своими воспитанниками, они удивлялись, они говорят, мы в городе их не можем заставить взять книгу в руки. Бесполезно это. А тут они сами брали книги. Как-то раз, мы уже не работали с детским домом давно, это, наверное, случилось в 2014 году, через 10 лет, да, действительно, это такая знаковая цифра. Я просматривал архив своих фотографий, увидел снимок, где дети сидят на скалах и читают книги. Мне мне это стало интересно, я стал интересоваться вот этим термином книготерапия, библиотерапия, официальный термин библиотерапия, мы его не используем, потому что он как бы стереотипно нас направляет к библейским вещам, и от него некоторой такой религиозностью, ну, пахнет, извините за такой сленг. Поэтому мы используем термин книготерапия. В российской медицине термин библиотерапия появился в 1916 году, когда чтение книг начали использовать, в том числе при лечении клинических заболеваний. Потому что чтение книги – это мощный релаксирующий, расслабляющий фактор, который помогает организму успокоиться, причем не только его психике, но и позволяет успокоиться отдельным, там, скажем, физиологическим его компонентам. И мы даже провели исследование в течение 2 лет совместно с Центром здоровья, это такое ведущее у нас научное учреждение в России, с Центром здоровья детей из Москвы, мы провели исследование по влиянию чтения книг на телесный
возраст. То есть не просто, оказывается.
Не просто, да, это была такая
научный подход такой,
можно
сказать.
2 года работала экспериментальная площадка, когда мы с детьми читали книги, причем читали вслух. Мы уходили с ними, допустим, там есть у нас смотровая площадка над Чичилганом, мы ее называем Васькина гора. Мы уходили с ними на Васькину гору, и там мы им читали вслух рассказ про Васькину гору, откуда она взялась, да. Состояние детей фиксировалось до чтения и после чтения. Там есть определенные там тестовые методики. В этом помогали студенты-волонтеры нам. И вот таким вот образом в течение 2 лет мы изучали состояние детей. Вот приятно очень говорить, что постерный доклад об этом интересном проекте был даже представлен на Международном конгрессе педиатров в Бельгии в сентябре этого года. Тема действительно очень интересная, ее хочется продолжать. И на будущий год мы как бы стремимся продолжить тему изучения влияния книги на психофизиологическое состояние детей. Но это одна тема. Другая. Что еще открылось? Мы начали одно из направлений вот этого вот проекта по книготерапии – это телецкий буккроссинг или телецкий книговорот. Ну, сейчас известно, что во многих городах, больших мегаполисах свободно стоят книжные полки, книжные стеллажи, причем сделанные порой из телефонных будок, где люди могут прийти, оставить свою книгу, взять другую какую-то, взять, почитать там и так далее и тому подобное. Мы попытались это сделать на Телецком озере. В прошлом году люди, которые приезжали в Яйлю, которые знакомились с Алтайским заповедником, они могли взять любую книгу, которая оказалась интересно перед их глазами, да, увести ее с собой, а потом по возможности, по желанию, потому что не так просто у нас работать с Почтой России, отправить свою книжную посылку для того, чтобы книги также вот расходились. Самое интересное,
расходились что... и пополнялись.
Да. Самое интересное, что проект начинался с будущих преподавателей русского языка, которые приехали к нам из Америки. Они довольно неплохо говорили по русскому языку, 18 человек были на экскурсии в Алтайском заповеднике в Яйле у нас, и потом им предложили вот взять книги, и они выбрали те книги, которые им понравились. И вы знаете, что показательно? Одна молодая женщина взяла книгу Гарри Поттера, зачитанного до дыр, уже без корешка. Она говорит: вы даже не представляете, я чувствую, сколько внимания в этой книге, я чувствую, как люди ее внимательно читали, как они наслаждались каждой страницей, и эта книга, она украсит мою книжную полку. Естественно, никаких книг мы из Америки не дождались, ну и не суть важно. Важно то, что прошлогодний опыт позволил понять, что да, это интересно, это будет востребовано. В этом году мы в Яйлю вместе с нашими школьниками сделали книжную полку для ветерана Алтайского заповедника Евгения Вячеславовича Свельсонта. У него есть маленькая уютная беседочка, где гости, которые к нему приезжают, они могут посидеть, попить чай. И вот для этой беседки ребятишки вместе со своими родителями, что тоже очень важно, вместе с родителями, они сделали книжную полку. А сделали книжную полку один из наших бизнесменов местных. Держит магазин в Яйлю. И он со своим сыном сделал большой стеллаж, где мы поставили большое количество книг, и люди могут прийти в магазин, купить те или иные продукты питания, в том числе и не только местные жители, но и гости, естественно, и в то же время взять любую книгу, которая им понравилась, насовсем.
Бесплатно.
А потом, бесплатно, да. И у нас есть для этого ресурсы, для того, чтобы книги раздавать. Более того, там, вот интересно, это Юрий Всеволодович Талапов, тоже один из бывших сотрудников Алтайского заповедника, они повесили табличку: если вам понравилась книга, вы можете ее взять. Но если вы хотите заплатить за нее, вы можете опустить какие-то монетки вот в этот ящик.
Чисто символически, да?
А эти монетки пойдут на реконструкцию храма Преображения Господня. То есть вот такое, вы можете внести благотворительный взнос. Если у вас есть крестик, если вы человек верующий, если вы посчитаете необходимым поддержать храм Преображения Господня, то за эту книжку вы можете бросить туда 10-20 рублей, там 5 рублей, ну, у кого как. Повесили книжную полку, один из местных жителей со своим внуком сделали книжную полку для гостевого дома Алтайского заповедника. Она висит снаружи. Ну, она под крышей, все нормально там. И там тоже можно бесплатно взять книгу. И очень приятно видеть, когда я пришел в магазин и обратил внимание, вот на полке там стоят вот такие-то книги. Я как бы постоянно контролирую маленечко этот процесс, потому что чувствую ответственность за продвижение этого проекта. На следующий день прихожу, ага, этих книг нет, но появились новые. Процесс идет, и это очень интересно.
Силами же одного человека поддерживать-то.
Ну, я не один, за мной много.
А вот этот баланс расхода и прихода этих книг?
Все нормально.
То есть он
самое удивительно, соблюдается. Единственное, у нас есть такая откачка наших книжных ресурсов, это то, что по предложению нашего ветерана-заповедника Геннадия Ивановича Зубина мы установили книжную полку на водопаде Корбу. Там за сезон проходит порядка, ну, каждый год по-разному, грубо говоря, 50 тысяч человек посещают водопад Корбу, и каждый на обратном пути, он видит, что стоит книжная полка, да, и он может эту книгу взять. Там висит объявление, что вы можете взять эту книгу, вы можете ее прочесть, оставить комментарий на ее странице, вы можете по своему желанию, по своей возможности прислать свою книжную пошилку, чтобы ваши книги оказались на этой же книжной полке, и чтобы с вашими книгами познакомились другие жители. Вы можете эту книгу оставить в туркемпинге или на турбазе, чтобы следующие гости тоже могли ее прочитать. Это вот такая интересная возможность установления горизонтальных связей между людьми. Это возможность, пусть это будет несколько так завышенно сказано, оккультуривания пространства прителесской природной территории, но это действительно начинает работать, и книги уезжают в долину Чулушмана, остаются там на кемпингах, книги уезжают, естественно, в Артыбаши, там в Эгаче остаются, они работают. Самое интересное, что приходят книжные посылки в Ялю для того, чтобы на будущий год мы установили книги опять на книжной полке, и нам уже там мало книжной полки, мы будем делать к будущему году уже большой книжный стеллаж. Это направление у нас называется «Читай Алтай». Вы знаете, вот буквально вчера мне попалось на глаза такое высказывание Рэя Брэдбери из его знаменитой книги «451 по Фаренгейту», что главное преступление – это не сжигать книги, главное преступление – не читать их. Конечно, к нам в Ялю приезжает достаточно много гостей, очень интересных людей, статусных людей, которые заняты очень интересной, активной работой в своих больших мегаполисах, и они говорят о том, вы знаете, я вот у вас в Ялю за неделю прочитал книг больше, чем за год в городе, и поэтому и действительно это работает. И самое интересное, вы знаете, Геннадий Иванович Зубин, который предложил мне повесить полку Корбу, я почему-то как бы вот не видел этого, а Гена мне говорит, давай сделаем. Вот, мой напарник по работе в патрульной группе заповедника, он сам взял Бунина 2 томика. Когда бы я смог узнать, что Генка Зубин читает Бунина? Вот, видите, какие люди у нас в Алтайском заповеднике.
Интересные проекты. Давайте поговорим еще о каких-нибудь проектах, о которых я вот на этот час не знаю.
Есть ну, урок пограничной географии. Начни с дома своего. Мы часть этого движения. Мы часть этого движения. Хотя вместе с Сергеем Ивановичем Малыхиным мы когда-то в середине 90-х годов начинали. У него это было «Начни с дома своего». У нас это «Хранители озера». Проект «Читай Алтай». Ну, наверное, я бы вернулся к самому началу нашего разговора о Ялю как об экологическом поселении. В принципе, Ялю – маленькая деревенька. Я даже позволю себе сказать, она такая несуразная. Потому что люди туда всегда, после создания заповедника, после создания открытия там метеостанции, они ехали туда не для того, чтобы жить, а для того, чтобы работать. И селились на склонах, селились в таких местах, куда неудобно завести сено, куда неудобно завести дрова, где неудобно на склоне вести хозяйство. Окучивать картошку на склоне не очень-то удобно.
Тем более, она там растет.
Она там растет, да. Тем более дождями там смывают плодородные слои. Раньше люди, в Яле же всегда жили люди, но раньше люди, которые жили для того, чтобы жить, они селились наверху, на верхних террасах, на ровных местах. Со времени создания заповедника было принято решение, что поселок должен быть вот здесь. Это были времена советской власти, все сказали есть и начали строиться там, где им сказали. Но, тем не менее, как в любом поселении, в любом селе, кстати, можно сказать, что у нас это не поселение, у нас действительно это село. Это связано в том числе и со строительством, и работой у нас храма Преображения Господня, который был построен в 2011 году, который был освящен в августе 2011 года. И как появился храм, так сразу наш поселок, он стал селом. Хотя в православной традиции говорится о том, если мне не изменяет память, что деревня, в которой больше 300 дворов, она имеет право поставить храм, церковь,
сменить
свой статус на село. У нас количество дворов гораздо меньше, там практически чуть ли не на порядок. Но, тем не менее, вот это тоже очень интересно. Это тоже говорит о некоторой эксклюзивности Яйлю. И в Яйлю, как в каждом селе, есть школа, в Яйлю есть клуб, медпункт. Это такие вот, скажем так, министерство образования, министерство культуры и министерство здравоохранения.
Такие центровые такие.
Центровые, да, где люди встречаются, да. Конечно, школа, которая находится на территории федерального заповедника, биосферного заповедника, школа, которая находится на берегу объекта всемирного природного наследия, она, конечно, должна получить свой особый статус, она может стать экспериментальной площадкой по экологическому воспитанию и образованию там, и так далее. И мы в этом отношении с учителями школы очень хорошо сотрудничаем, и у нас есть, опять же, такая программа, там небольшая такая, заповедный дозор. По сути дела, это та же самая работа с ребятишками, но что нам дает эта возможность жить в селе? Вот завтра состоится заседание Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РА, членом которого я как бы тоже являюсь. Вот наш ялинский опыт говорит о том, что с детьми можно практически каждый день выходить в походы и на экскурсии. Это... У нас каждое воскресенье – это выход за пределы. Мы в районе хозяйственной зоны поселка Яйлю, мы ходим, наблюдаем, мониторим, мы изучаем.
То есть вы курс прочитали и тут же на практике все это показали, закрепили.
Более того, в любой момент можно прийти в школу и сказать: ребята, у нас сегодня экологическая среда. Экологический понедельник, вторник. Праздник же не по календарю, а по настроению, да? Хорошее настроение у погоды, солнце светит. Ребята, давайте мы сегодня вот сходим туда и проведем вот такие-то занятия. И мы с ребятней собираемся и идем, и они учатся кресалом разводить огонь. Выбивают искры, каждый разводит на берегу Телецкого озера свой небольшой костерчик. Все это с соблюдением правил пожарной безопасности. Я знаю, МЧС меня слушает. С соблюдением правил пожарной безопасности. Все это на галечном берегу. Каждый устраивает свой костерчик и при помощи искры пытается разжечь свой костер. Ну, проходят такие вот тренинги. Поэтому ялинская школа, возможности вот такие, это действительно такая экспериментальная площадка по экологическому образованию и воспитанию детей. Наш сельский клуб – это возможность организации того, что вот принято называть событийным творческим туризмом, когда в какой-то населенный пункт приезжают артисты и дают какой-то концерт. В прошлом году мы это делали дважды, мы это делали в феврале месяце на День ветеранов заповедников, к нам приезжала Ирина Орищенко, и она же с радостью на 28 мая приехала, поздравила наших ветеранов пограничных войск, спела свои песни. Ну, не знаю, как получится, но вчера встретился со своим очень добрым товарищем Болотом Байрашевым и тоже переговорили о возможности, чтобы Болот к нам приехал и порадовал нас своими песнями, своими творческими замыслами. Что это дает для Яйлю? Это дает для Яйлю, с одной стороны, мы далеко от всех. Нам не хватает общения, нам не хватает того, чтобы маленько со стороны посмотреть на себя, чтобы посмотреть на себя маленько другими глазами, ощутить какой-то интерес к нам и от этого попытаться стать лучше, опять же, идти по пути того, что мы называем экологическим поселением. Вот. Ну, а по поводу, есть такая бредовая идея, что медпункт, по сути дела, в любом селе медпункт может стать экспериментальной площадкой по развитию медицинского туризма.
Есть медик. Почему нет?
Есть медик, да. На базе медпункта студенты из медицинской академии, из того же самого Барнаула и, может быть, из нашего медицинского колледжа, они могут проходить практику, изучать возможности воздействия ландшафта. Ландшафты же у нас совершенно разные. В Яйлю один ландшафт, в Лагане другой, в Усть-Кане вообще все маленечко совсем по-другому. Возможности ландшафта и его составляющих.
Это экомедицина, это новое направление.
Да.
Сегодня многие страны, государства это
совершенно
рассматривают.
Верно.
А вот вы уже где-то это озвучивали, или это еще ваши проекты такие?
Я как бы озвучивал вот так вот в разговорах, в каких-то там семинарах, а пока об этом еще...
Ну, пока
нету,
только говорить
пока
начинали.
Пока только начинаем говорить, но... Я могу вам просто привести пример. Когда мы проводили лагеря в Яйлю, у меня волонтером работал студент из Барнаула, Павел Геннадьевич Воронцов, который владел навыками. Он потомственный мануалист. Его отец был хорошим мануалистом. Паша сам был хорошим мануалистом. Ну и остался. Делает массаж хорошо, качественно и очень грамотно. Павел Геннадьевич, мало того, что он работал с воспитанниками социально-реабилитационного центра, с приютом мы тогда работали, была такая программа очень хорошая «Обрети себя, сохранив природу». И Паша помогал вот этим вот ребятишкам ощутить чувство собственного достоинства. Можно я попробую рассказать, да?
Пожалуйста.
Вот, допустим, у нас воспитанница Сашенька, девочка, 11 лет. Ее забрали у родителей, потому что они ее постоянно били. И у нее всегда была голова вжата в плечи, потому что она постоянно всю жизнь жила в ожидании удара. Она всю жизнь была в страхе. На берегу Телецкого озера Паша расстилает каремат, туристический коврик, укладывает Сашеньку и делает ей массаж. И физически он расправляет ей плечи, и она поднимает голову. Она не может, вот некоторое время она просто не может вот так же вот вжаться обратно. И ей начинает это нравиться. И она понимает, что это же так здорово, это же так классно, вот. Потом опять. Но Паша, он ходил в Яйлю, он делал массаж нашим старикам, больным людям. И вот он первый пример того, что мы называем медицинским туризмом, может быть. Тогда все это начиналось.
Это только начало. Я думаю, что мы к этому разговору еще вернемся. Да. Потому что когда вы уже начнете этот проект внедрять, я думаю, сторонников у вас будет очень много. Евгений Дмитриевич, с вами разговаривать всегда очень приятно. Столько для себя нового узнаешь. Вы так рассказываете сочно, вкусно, как сейчас говорят многие. Прям хочется побывать.
Спасибо.
Не знаю, как
большое.
Наши радиослушатели, но я уже хочу вот
приезжайте, будем рады
побывать. Спасибо вам большое. Успехов вам в вашем нелегком, но столь интересном деле.
Да, оно действительно интересно. Спасибо вам большое.
И надеюсь, что в свой следующий приезд вы запаситесь парой интересных рассказов. Я знаю, что вы еще и пишете. И что-нибудь мы нашим радиослушателям зачитаем.
Хорошо. Прощайте. Да, сделаем.
Спасибо вам еще раз. А вам, уважаемые радиослушатели, напоминаю, сегодня у нас в гостях был сотрудник отдела экологического просвещения Алтайского биосферного заповедника Евгений Дмитриевич Веселовский. Он также член Русского географического общества, эксперт программы ЮНЕСКО и член Ассоциации «Морское наследие России». Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Званый гость. Интервью с интересными собеседниками. Люди, о которых вы узнаете больше. Званый гость на Республиканском радио.